которые я вам прочитала. Асептика, антисептика и санитарная микробиология. И буду спрашивать, что такое карантин и что такое чума и желтая лихорадка и холера. Да? Ну, перечислить, вот я вам говорила, три заболевания карантинные. Холеру я вам говорила, вы помните, понос в виде рисового отвара, обезвоживание. Ну, элементарные вещи буду спрашивать. Я не буду вас копать там антигены и прочее. Элементарные вещи знать должны. И на этом, собственно, и закончится. Одно занятие сдает одна подгруппа зачет, второе занятие вторая. И даже, по-моему, у меня останется последнее занятие там 20-го или какого на отработке. Тем, кто, мало ли, сейчас таблицы нас пугают. Самое главное, не бояться, как вы поняли, да? Дать себе установки, не болеть. Так что вот так вот. Понятно, да? Так, давайте записываем.
Чума. На контрольной что будет?
А?
На контрольной.
На контрольной я вам все давала. Там будут антибиотики и будут вакцины и сыворотки. У тебя нету разве вот этого списка?
Да,
так, у кого есть перечень того, что будет на контрольной? Я вам давала.
Вот вы уже
нет, но дома у всех
кто хотел, да.
Ну принесите кто-нибудь, кто староста здесь?
Да я вот здесь.
Принесите в понедельник, у кого нет и кто уже хотел.
Да я спрашивала уже, кто хотел. Кому
надо,
есть.
Кому надо было,
Дима,
все уже сделали.
Если тебе надо, спроси, чтобы тебе попросили.
По микроорганизмам не будет, что ли?
Контрольный нет. Контрольный нет.
Где это будет?
У нас будет зачет, но там по микроорганизмам только тесты бывают. Контрольные только антибиотики и вакцины. Понятно? Так, чума, пишем.
А по какой теме будет практика?
По какой теме будет практика? Ой, практика, там будете рассчитывать, как хлорный известь в разных разведениях приготовить. Ну, по форме, я вам скажу. А спрашивать там в аннотации, вот все эти приборы для, так сказать, стерилизации, вот эти вот. Но они все даны в аннотациях, вам надо будет разобраться, которые к практике.
А, значит, с лекции получается ничего не учим.
С лекции, вы знаете что, с лекции я вас буду спрашивать... На зачете. Разберитесь на практике, то, что потому что там 4, по-моему, аппарата, и вы в них как следует должны разобраться. Когда бывает, что много праздников, у меня сокращаются занятия, так я все это объединяю. Зачеты, вот как бы спрашиваю вопросы зачета в этой практике, а так как есть ли праздники не накладывались на мои занятия, то мы спокойно все сделаем. Чума. Кровяная инфекция. Кровяная, ну через кровь, да?
Кровяная.
От слова кровь. Кровяная инфекция.
Я тоже кровяную слышу.
По латыни она вот так вот пишется.
Это чума, да, будет?
Да. Острая, зооантропонозная инфекционная болезнь. Острая, зооантропонозная. Понятно, что такое зооантропонозная?
Да.
И от человека, и от животного можно заразиться, значит. Инфекционная болезнь. Характеризуется тяжелым клиническим течением. Сильной интоксикацией. Лихорадкой. Поражением кожи, лимфатических узлов, легких и других органов. запятая, высокой летальностью, все продолжение определения, высокой летальностью, то есть смертностью, относится к особо опасным карантинным болезням или по-современному от слова конвекция, конвекционным карантинным болезням. Возбудитель открыт в 1894 году.
Возбудитель в каком?
В 1894 году. Ну, все возбудители раньше конца 19 века не могли открыть. Морфологические и культуральные свойства. Мелкие громоотрицательные палочки овоидной формы. Мелкие громоотрицательные палочки овоидной формы с биполярной окраской. Громоотрицательные палочки овоидной формы с биполярной окраской. Подвижные, спор не образуют. Факультативный анаэроб. Факторы патогенности. Фибринолизин. Плазмокоагулаза. Фибринолизин. Плазмокоагулаза. Эндотоксин, экзотоксин. В и дубль В антигены и другие. В и дубль В антигены и другие. Значит, вы можете не запоминать и вряд ли запомните все факторы патогенности, но я вам перечисляю, почему вот это такая сильно патогенная, да, заразная болезнь, которая быстро охватывает целые страны и континенты. Очень много факторов патогенности. И ферменты, и токсины, и различные антигены, и это подключается к тому, что к ним относится. Эпидемиология. Чума распространена на Земле повсеместно. Чума распространена на Земле повсеместно. Ну, вы в кино видели, да? Чума в Москве времен Екатерины, как Орлов не справился, да? Помог, по крайней мере, этому жуткому процессу. Очаги. Природные, вот первые, природные, подчеркните, коротко запишем, что это такое. Природные, значит, источник чумы в природном очаге. Около 250 видов, ну примерно 250 видов диких животных. Источник чумы около 250 видов диких животных. В основном грызуны. Суслики, сурки, турбаганы, песчанки, поездки. Ну, просто напишите, в основном грызуны. Это первые очаги. Вторые очаги – син, синантропные.
Синантроп?
Я запишу. Знаете, что это обозначает?
Ничего. Пишет мне на ручку.
Антропные. Синантропные. Значит, здесь источник кто? Крысы, домашние мыши, верблюды, кошки. Ну, синантропные, значит, те, кто вот с людьми живут, а домашние, да, животные. Или же крысы, они их не приучаем, они сами к нам приходят. Крысы, домашние мыши, верблюды, кошки.
А собаки?
Так, собаки – это бешенство. Антропонозные очаги. Формируются вокруг человека больного легочной формы чумы. Формируется вокруг человека больного легочной формой чумы. Чаще передаются трансмиссивно через укусы блох. Чаще, ну это ко всем вот как бы. Кроме антропонозных форм, просто внизу напишите, ну, новое, с новой строчки. Чаще передаются трансмиссивно через укусы блох различных видов. Через укусы блох различных видов. Восприимчивость очень высокая. Сейчас где встречается чума? Страны Юго-Восточной Азии. Значит, сейчас вот чума встречается в странах Юго-Восточной Азии. Кстати, про холеру сегодня по радио говорили, что очаг холеры сейчас в Карибском море на каком-то острове, не помню. Никто не слышал? Так что вот карантинные инфекции, они встречаются и сейчас. Значит, сейчас страны Юго-Восточной Азии. Чтобы вам было понятно, как все это происходит, нарисуем опять, ну не знаю, вот у меня вот так вот полстраницы заняло. Ну вот эту цепочку, как, куда, чего. Блохи ведь относятся только к первым двум очагам. Антропонозные не относятся. Почему? Чтобы вам было ясно. Сейчас посмотрим. Значит, сверху пишем. Животное больное чумой. Животное больное чумой. В скобочках бактериемия. Ну, у него в крови бактерии чумой. Бактериемия. Животного больного чумой. Кусает его блоха, да? Значит, из крови животного больного чумой, какого-то грызуна, да, в природном очаге, возбудитель попадает в блоху, потом блоха попадает на человека. Да, ну, давайте сначала про блоху разберемся. Блоха. Вот она и так. Блоха. В ЖКТ размножается. Ну, возбудитель чумы размножается в блохе. Формируется так называемая слизистая пробка. Ну, не надо лишнее вам писать. Вот в блохе размножается возбудитель этот, который попал от грызуна, сказано. Затем блоха попадает на свадьбу, на человека. На человека. Происходит что, когда мы заражаемся чем-то, как этот процесс называется? Инфицирование. Вот пишем. Инфицирование. Человек. Инфицирование. Так, я вам говорила, как это заболевание протекает, какие там есть формы. Кожные, да? Еще что? Легочная, но перед легочным какая форма? Бубонная. Лимфоузлы поражаются. Ну, сначала вот самая простая форма, это кожная. Вот мы пишем стрелочку туда влево. Воспаление и изъязвление кожи, в скобочках, кожная форма. Воспаление и изъязвление кожи, в скобках, кожная форма. Воспаление и изъязвление кожи. Ну, любой укус, укус – это изъязвление. Воспаление и изъязвление кожи, в скобках, подчеркните, кожная форма. Каким образом в лимфоузлы попадает возбудитель чумы? Лимфогенно. Значит, вот отсюда вот кожная форма. Сначала начинается с кожной формы, если от животного. Здесь пишем лимфогенно, стрелочка, то есть по лимфатическим сосудам. Лимфогенно попадает в лимфоузлы. Вот они, лимфоузлы. И в скобочках, как эта форма называется? Бубонная и кожно-бубонная форма. Не сразу лимфоузел, сначала все равно кожа. Бубонная и лимфо-бубонная форма. Значит, так называемые бубоны или огромные лимфоузлы особенно опасны вот подмышечные. Они бывают очень больших размеров. Ну не с кулак, но там с яйцом, скажем. И они попадают в легкие. Так, где бубонная? Легочная форма. Лимфоузлы бубонная, потом легочная форма. Так, а если процесс пошел дальше, если, например, снижена барьерная функция лимфатических узлов, ну, человек просто ослаблен, снижена у него иммунная система. Тогда возбудитель болезни попадает в кровь при снижении барьерной функции лимфоузлов при любой из этих форм. То есть из кожной формы, из бубонной формы, при легочной форме. Если попадает в кровь, то как называется это осложнение, от которого, собственно, и погибает человек? Сепсис, правильно. Сепсис. А здесь вот на одной из этих стрелок напишите. При снижении барьерной функции лимфоузлов. При снижении барьерной функции лимфоузлов. Лимфоузлов. При снижении барьерной. Ведь защита лимфоузла инфекцию задержать в себе, не дать ей дальше распространиться. Это называется барьерная функция лимфоузлов. Вы по анатомии это изучали. Если эта барьерная функция снижена, то инфекция идет дальше. Вот кровь попадает, возникает сепсис. Легочная форма, которая у нас возникла из бубонной формы, она называется вторичная вторичные, вот эти двубольные формы.
Да.
Ну, например, человек, у которого легочная форма вот началась с кожи, потом по лимфоузлам, потом в легкие, он может заразить другого человека уже без всяких блох. При контакте, при, так сказать, попадании аэрогенным путем, да? Значит, аэрогенно контакт со здоровым и будет первичная легочная форма. Вот отсюда вторичная пишем. Вот здесь аэрогенно при контакте со здоровым на стрелке. Аэрогенно при контакте со здоровым человеком. Получается первичная легочная форма. То есть без всяких посредников, сразу на легкие. Вторичная легочная форма из бубонной, которая. А вторичные легочные формы стрелочка, и здесь на которой написать аэрогенно, в скобках, контакт со здоровым. И получается первичная легочная форма. То есть можно заразить больного здорового вот таким образом, при контакте со здоровым больным. Что-нибудь еще рассказать или ясно? Ну, а когда сепсис, это называется генерализованная форма, но это я так вам говорю, то есть все поражается. Клиника. Здесь он. Разобрались с этим, с цепочкой? Клиника. Инкубационный период от нескольких часов до 8 суток. Инкубационный период от нескольких часов до 8 суток. Да. Внезапно высокая температура, тяжелая интоксикация. Ну и поражение, как я вам говорила, кожная, бубонная, легочная форма. Тут что-то рассказывает, что не врач. Внезапно высокая температура, тяжелая интоксикация. То есть без всяких там постепенных начал. Вот сразу все. До антибиотиков летальность при сепсисе, ну, генерализованная форма, 100% была до антибиотиков. Ну, то есть вот при графе Орлове, если больной заболевал генерализованной формой, то есть у него был сепсис, 100% летальности. При локальной 60-70%. При локальной. Локальная – это кожная или бубонная, кожно-бубонная.
При локальной
была смертность 60-70%. Сейчас смертность 5-10%. Ну, в эпоху антибиотиков смертность меньше. Сейчас смертность 5-10%. Иммунитет клеточно-гуморальный ограничен по длительности и напряженности. Клеточно-гуморальный ограничен по длительности и напряженности. Может быть повторное заболевание.
Ограничен по длительности.
По длительности и напряженности. Ну, по силе, значит. По эффективности.
А что там после?
Возможно, повторное заболевание. Существует профилактика, пишем, профилактика. Живая чумная вакцина. Живая чумная вакцина. Но это можете не писать, послушайте, в России существует живая оральная таблетированная вакцина, то есть через рот в виде таблеток, аэрозольная вакцина, ну и применяется при массовой иммунизации по эпидемическим показаниям, то есть если есть угроза. А вот, ну не специфическая профилактика, это надзор за численностью грызунов в природных очагах противочумные, так сказать, станции существуют. Борьба с крысами, мышами, карантинные мероприятия в случае появления заболевания. То есть вот борьба с крысами и мышами, это не только потому, что они противные, да? Чумой можно ведь даже заболеть. То есть здесь надо иметь это в виду. Ну, диагностика, так как это карантинная инфекция, ну, я даже не знаю, надо вам это и писать. Как это все делается. Ну, давайте я вам прочитаю. В лаборатории особо опасных инфекциях материал в металлическом контейнере, опечатанный с доверенным лицом, перевозится в противочумное учреждение. Так. Все ясно? Ну давайте, вирус желтой лихорадки, там меньше. Значит, все про чуму. Запомнили, да? Кожная форма бубонная, легочная. Легочная вторичная, когда из лимфоузлов. И первичная, когда больной человек через воздух заражает здоровье. Вот. И три очага. Синантропный. Вот, потом, значит, природный очаг и от человека к человеку. Вирус желтой лихорадки. Это РНК-геномный вирус. Ну и хватит. Ну я уже вот то, что относится к какому семейству и роду, все равно вы в жизни не запомните. Кому это понадобится, возьмите учебник. Я вам говорю, самое необходимое. Это РНК-геномный вирус. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах Центральной и Южной Америки и Африки. Значит, заболевание распространено в тропических и субтропических странах Центральной и Южной Америки. Ну и в Африке. От нас вроде далеко, но сейчас же люди везде ездят. Должны быть проинформированы, тем более вы не видишь. Есть две формы желтой лихорадки. От слова джунгли, джунглевая, и от слова город, городская. Есть две формы желтой лихорадки, джунглевая и городская. При джунглевой, природно-очаговой занозной форме, при джунглевой, природно-очаговой занозной форме, зоонозной формы, значит, между животными, да? Вирус циркулирует между обезьянами и комарами. Ну, комарик укусил, то есть обезьяна – это резервуар, комар укусил одну, потом другую. И комарами, которые могут нападать на людей.
Обезьяны или
комары? Комары, которые могут нападать на людей. А когда они маленькие, вы их прихлопните, они уже вас кусили поздно. Записали, да, которые могут нападать на людей. При городской антропонозной форме желтой лихорадки. При городской антропонозной форме желтой лихорадки.
Антропонозной.
Здесь человек задействован, да? Вирус циркулирует между человеком и комарами. Между человеком и комарами. Заражение происходит при укусе и кровососании. При укусе и кровососании. Ну, в обеих формах присутствует комар. И там мы страдаем от укуса комара. Но в занозной он от обезьянки набрался, да? А здесь между людьми. Инкубационный период 3-6 дней. Инкубационный период 3-6 дней. Клиника. Лихорадка. Интоксикация. Геморрагический синдром, значит, кровоизлияние. Лихорадка, интоксикация, геморрагический синдром. Поражение печени и почек. Поражение печени и почек. Летальность тут поменьше, чем у сына, но это на сегодняшний день, но все равно не слабая. Летальность 20-50%.
Это летальный исход, да?
Да. Смерть в 20-50% случаев. Иммунитет напряженный, то есть сильный иммунитет, человек больше не болеет, и он, так сказать, держится стойко. Иммунитет напряженный. Диагностика, там очень много всяких реакций серологических, которыми мы не занимались, поэтому просто напишите серологические реакции. Ну, в общих чертах я вам скажу, просто вы вспомните, что такое серологические реакции. В данной ситуации это следят за нарастанием гидроасикет в крови. Если человек заражен, да, у него вырабатывается, так, внимание, что неясно делать.
Нет, все.
Вырабатываются антитела, и вот всевозможными серологическими реакциями их много. Отслеживать нарастание титроантител или же экспресс-диагностика обнаруживают антигены в крови заболевшего или же в печени, скажем, умершего. Ну, чтобы диагностировать, вот от чего умер и как источник. Так, лечение. Ну, лечат вирусы антибиотиками?
Нет, нет.
Мы с вами говорили, что нет. Лечение симптоматическое, то есть температура жаропонижающая, и так интоксикация, дезинтоксикационные растворы капельно вводят, покой и так далее, сидящая диета. То есть лечение симптоматическое. Всем лицам, выезжающим, вот это обязательно знать, всем лицам, выезжающим в неблагополучные породы или характер региона, всем лицам, выезжающим в неблагополучные пожелтые лихорадки регионы, прививают живую вакцину. И чума живая, и желтая лихорадка тоже живая. Живую вакцину, которая создает иммунитет, сохраняющийся не менее 10 лет. Живая вакцина, которая создает иммунитет, сохраняющийся не менее 10 лет. Вы знаете, что вот как-то Дима меня подвинул. Я все, мне жалко студентов, что кажется, что вот информации много, они ничего не успевают. Я ведь не все провожу тесты, которые проводила предыдущая преподавательница. Она там каждое занятие. У нее были тесты. И давайте вот тесты у меня есть по инфекциям. Но они ничем, кажется, сложноваты, там связаны с испытательными исследованиями.
Ну, кто-то вас подвижу.
По-моему, нереально.
Дима, да?
Дима молодец. Если бы не он, я бы вообще не делала здесь. Техника не дружу совсем. А вот. Поэтому давайте я вас очень мягко, очень ненавязчиво на этих практических поспрашиваю про инфекцию. Ну, дифтерия, как она протекает, скажем, да? Или там что еще? Ну, проба манту, это все равно будет плановая контрольная работа. От инфекции полистайте. Самое главное, как протекает заболевание. Ведь мы же будем сейчас заниматься то, что не ясно.
Это просто в практике?
Просто в практике.
Ну, это в понедельник.
Понедельник, да? Вот полистайте инфекционный болезнь, хоть что-то бы у вас в голове осталось. А то ведь ничего не останется. Вот кто мне скажет, дифтерия, как она протекает? Не помните, а так взгляните, может, и забыли. А дифтерию вам надо знать. И взрослые болеют, и дети у вас знают, не дай бог, уже болеют. Реакция манту будет на контрольной работе. Что это такое? Для чего она? Что за заболевание туберкулез? Вот, ну, вы, так сказать, вот у вас, по-моему, такое отношение. Вам интересны микробиологии, да? И вы учились, и все это у вас в голове откладывается. Ну, не у всех так. Все люди разные. Поэтому полистайте. И я говорю, я очень мягко вас буду спрашивать, но чтобы не было так, что вы совсем ничего не знаете по инфекциям.
А реакция манту, это куда она относится? Тут нет такого...
Это к туберкулезу вообще.
Там был... Я вам это не читала?
Читали.
А здесь нету вопросов? Мне кажется, вопросов нет. Я не помню, честно говоря, про билеты. Надо мне билеты посмотреть. Я вам в понедельник скажу, я билеты посмотрю. Напомните.
А сколько билетов будет вопросов?
Два вопроса. Один по антибиотикам, второй по вакцинам и сывороткам.
А, да?
Да, всего два. Ну, их надо знать. Так, вопросы есть?
По антибиотикам будет это?